أعوذ بالله من
بالله
الشيطان
من
الرجيم.
الشيطان الرجيم.
الحمد لله
بسم الله الرحمن
والصلاة
الرحيم.
والسلام على رسول
Вся хвала Аллаху, мир и благословение Аллаха нашему любимому пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Братья и сестры в исламе, я хочу поприветствовать вас всемирным приветствием ислама. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, что означает «Да будет над вами мир и благословение Аллаха». Существует разделение между разумом и верой. Всеобщее заблуждение, которое имеет место в религиозных общинах, заключается в следующем. Если вы верите, то нет необходимости искать рациональных объяснений вашей вере. Собственно, некоторые даже так и говорят, что цель религиозной общины — это верить без осмысления. В действительности, это не то, чему учили предыдущие посланники Аллаха, и однозначно, это не то, чему учит ислам. Иншаллах, с Божьей помощью, в этой нашей программе мы будем обсуждать эту связь между верой и разумом. И мы уверяем вас, что эта программа будет побуждать и поощрять вас к осмыслению и рассуждению, и заставить задуматься. Для этой цели мы пригласили на нашу сегодняшнюю программу в высшей степени квалифицированного ученого. Это известный ученый из Судана, который читал лекции во многих местах, в том числе и в Саудовской Аравии, в Хартумском университете, в Институте исламских и арабских наук Вирджинии. Он является автором множества книг и статей, путешествовал по всему миру, и могу сказать, что это большая честь и привилегия видеть его сегодня на нашей программе. Доктор Джаафар Шейх Идрис.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Доктор Джаафар, это большая честь для нас видеть вас сегодня. Я очень взволнован и весьма рад, что это время я проведу с вами. И вот я думаю, можем ли мы начать нашу беседу с комментирования мнения о том, что религиозная община не нуждается в рациональных доводах для своей религии?
На самом деле, такое всеобщее заблуждение имеет место не только в религиозных общинах, но также среди нерелигиозных людей. Действительно, некоторые люди говорят, что они не признают религию, потому что религия, по их мнению, это что-то нерациональное, а себя они описывают людьми рациональными. Поэтому некоторые из них думают, что религию могут признать только глупые люди. На самом деле, религия, истинная религия, должна быть разумной. Почему она должна быть такой? Потому что разум — это средство, благодаря которому в нашей повседневной жизни мы решаем, является ли определенное заявление правильным или неправильным. Если кто-то приходит и говорит вам о чем-то, например, относительно какой-нибудь науки или социальных наук, или вообще о чем-то из повседневной жизни, мы не принимаем его заявление сразу же. Нас не могут убедить его слова о том, что мы просто должны поверить, и что это тайна. Мы просто не примем это. В таких случаях мы обычно требуем доказательств. Точно так же должно быть и в религии. На самом деле, люди не принимают чьё-то заявление о том, что кто-то является пророком, лишь потому, что он пришел к ним и сказал, что он Авраам, был послан Богом, или что он Иисус, или Моисей. Они должны требовать у него доказательства его правоты. Это и есть причина, почему религия должна быть разумной.
Если все так, как вы говорите, получается, что определенные религиозные общины компрометируют самих себя в этом вопросе. Вы можете указать нам особые причины, почему так происходит?
Я полагаю, что одна из причин этого то, что некоторые религии реально иррациональны. Да, на самом деле неразумны. Они могут делать заявления, которые противоречат разуму. И они стараются оправдать их, говоря, что есть разница между разумом и религией, между наукой и религией. что это совершенно разные сферы. Это всего лишь их попытка дать рациональные объяснения.
Иррациональным верованием.
Да. Но, к сожалению, некоторые люди, которые следуют рациональным религиям, в частности, исламу, в наше время подверглись такого рода антирелигиозной пропаганде.
Если бы я был адвокатом дьявола, если можно так сказать, то спросил бы, почему нельзя сказать, что полное подчинение и обусловленное повиновение во всем Богу является для меня серьезным условием религии? Неважно, понимаю ли я суть вопроса или нет, я просто должен уверовать.
Давайте вернемся к началу. Почему вы приняли эту религию, когда впервые столкнулись с нею?
Я просто был убежден.
Предположим, что некий атеист уверовал. Почему он признал религиозное заявление о том, что Бог есть? Или, скажем, если он верит в Бога, то почему он признал, что Мухаммад — пророк? Даже во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, люди требовали доказательств. И во времена других пророков было точно так же. Почему они приняли и признали их? Потому что у них были ясные доводы. Если вы разумный человек, вы не должны просто принять от кого-то подобного рода заявления. Но я не говорю, что так бывает всегда. Люди иногда могут вести себя достаточно неразумно. И я думаю, что это является проблемой религии сегодня. Будь это ислам или другая религия. Например, в исламе многие люди сегодня следуют за некоторыми шейхами или подобными им, и следуют за ними слепо. Они не включают свой разум. Но мудрый человек так не поступит.
Теперь я думаю о противоположной крайности. Например, если мы скажем, что решение принять определенную религию должно основываться на разуме, то можем ли мы сказать, что разум — это решающий критерий, на основе которого мы можем сделать вывод о веровании?
Я думаю, что религия должна быть рациональной и удовлетворять определенные условия. Мы требуем, чтобы некоторые из этих условий имели характеристики науки. Эти характеристики мы также можем применить к религии. Во-первых, религия не должна говорить нам что-то, противоречащее самой себе. То есть делать заявление, но в то же время противоречить этому заявлению. Это первое условие любой рациональной религии. Во-вторых, я думаю, иншаллах, когда мы будем говорить о Коране, я покажу вам, как в Коране указан данный критерий относительно решения, является ли эта книга Божьей или нет. Если мы находим в книге что-то противоречивое, то мы уже говорим, что это не может быть от Бога. Итак, во-вторых, в ней не должно быть фактических ошибок. Но вы знаете, что сейчас люди, особенно в США, которые пишут о некоторых религиях, перечисляют места фактических ошибок в их книге, то есть высказываний, которые были доказаны наукой как ложные, неверные. Конечно, она также не должна оправдывать аморальные действия или побуждать к ним. Данное требование люди используют в своей повседневной жизни, поскольку чувство нравственности присуще всем людям с самого рождения. Поэтому они не принимают оправдания безнравственных поступков. Это третье условие. Четвертое условие. На мой взгляд, религия должна уметь обосновать свои базовые утверждения. То есть, если кто-то придет и будет утверждать, что он пророк, то он должен предоставить нам разумные доводы своим словам, потому что это и есть базовое утверждение. базовые утверждения должны быть подкреплены доказательствами. Но это не касается второстепенных утверждений религии, которые проистекают из базовых утверждений. Если он предоставляет вам свидетельство того, что он является пророком, и что это книга от Бога, и что Бог сказал «сделай так-то и так-то», то вы уже не будете просить прямое доказательство относительно каждого требования религии.
Значит, только базовые утверждения должны быть подкреплены доказательствами.
Да, должны быть подкреплены доказательствами. Точно так же обстоят дела и в науке, кстати. Если кто-то спросит у вас, кто-то, кто никогда, например, не изучал геометрию, спросит вас дать ему прямое доказательство относительно геометрии, то вы ответите, что не можете. Потому что прежде чем ответить ему, вы должны будете знать, что такое угол, что такое линия, что такое то или это. Потому что именно на этом будут строиться ваши аргументы.
То есть, кто первым создал что-то, тот и создает первую почву для комментариев?
Да, потому что это основополагающие пункты.
Я впечатлен вашими словами о том, что первое доказательство должно быть рациональным доказательством.
Естественно.
То есть мы должны принять его разумом для дальнейших действий?
Да, но я не хочу, чтобы меня не так поняли. Слово «разум» мы должны понимать тут в более широком смысле. То есть, скажем, должны быть доказательства. А доказательство может быть полностью рациональным, а может быть и материальным. Например, чудо — это тоже доказательство.
Чудо описывается как нарушение законов природы, которое фактически не происходит, так?
Мы не можем говорить, что чудо — это нарушение законов природы, потому что...
Шейх Джафар, прежде чем вы начнете рассказывать, почему, поскольку я очень хочу услышать ответ на свой вопрос, мы вынуждены прерваться на короткую рекламу. Но не переключайтесь и не отвлекайтесь от темы. Мы вернемся к вам буквально через несколько секунд.
Вы можете наслаждаться просмотром телеканала «Гуда» на борту самолетов Саудовской Аравии во время всех иностранных рейсов и внутренних рейсов. Усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром увлекательного телеканала «Гуда» во время ваших полетов. «Гуда» желает вам безопасных и благополучных полетов. «Гуда» — свет в каждом доме.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если вы присоединились к нам только что, то расскажу вам вкратце, что мы беседовали с шейхом Джафаром Идрисом о разуме и вере, и о том, как они взаимодействуют, как минимум, согласно учениям ислама. Прежде чем мы отлучились на рекламу, я задал вопрос, точнее, предложил свое определение такому явлению, как чудо. Я сказал, что чудо — это нарушение законов природы. Что вы скажете насчет этого?
Исламские ученые не согласны с тем, чтобы назвать это нарушением законов природы, поскольку на арабском языке это называется «харк-уль-ада». То есть «харк» — я даже не знаю, как переводится слово «харк», но точнее будет сказать, что это некое уклонение от законов природы, исключение в законах природы. Но иногда, когда происходит чудо, оно может быть объяснено другими законами, которых мы можем не знать.
Законы, понимание которых на тот момент бывает недоступно для нас, да?
Да. Поэтому мы не можем назвать это нарушением сунны Аллаха. Сунна — это то, что вы сейчас называете законами природы. В исламе это называется сунна, то есть установление, путь, способ того, как Аллах создает свои творения.
Шейх, мы говорили с вами о том, что религия должна быть рациональной. И множество доводов из Корана побуждают людей хоть немного поразмышлять. Можете привести примеры этих доводов?
На самом деле, это относится не только к доводам Корана. Я хочу сказать, что любая религия, которая является истинным Божьим откровением, должна быть рациональной. У меня есть несколько причин, почему я так думаю. Первое — это то, что Бог наделил нас разумом. Это Он дал нам способность думать и размышлять. Поэтому это невозможно представить, что Бог может сказать или повелеть что-то, что несовместимо с разумом, которым Он наделил нас. Это во-первых. Во-вторых, это Бог создал этот эмпирический мир. Он не мог создать мир с определенными правилами, а затем приказать нам соответствовать этому миру по другим правилам. Потому что Он никогда не противоречит самому себе. Поэтому наличие фактической ошибки в книге, хотя бы в одной фразе, говорит о том, что это не Божье Слово. Потому что Бог не противоречит самому себе. Вот это главные причины, почему религия должна быть рациональной. Кстати, это также применяется и к нравственности. Потому что это Бог наделил нас чувством нравственности. Собственно, религия даже основывается на этом. Часто я спрашиваю своих учеников, какой аят считается первым аятом Корана? Они отвечают: «Икра бисми раббика ллази халяк» — «Читай во имя твоего Господа». Почему я должен читать во имя Его? И в Коране говорится, потому что Он «Аллази халяк», который сотворил все сущее. Вот это и есть моральный довод. И если у человека совершенно нет морали, он скажет: «Где доказательство того, что Он создал меня? Почему я должен начать читать во имя Его?» Итак, религия основывается на том, что вложил в нас Бог на нашей природе. Она основывается на этом. Поэтому она называется религией фитры, религией исконно благородной человеческой природы. А это, в свою очередь, включает в себя разум, чувство нравственности, принятие эмпирических доводов и тому подобное.
Шейх, хочу спросить про один момент. Когда я сказал, что Коран побуждает человека думать, вы сказали, что не только Коран, но и те книги, которые пришли ранее как откровения, также побуждают к этому. Так?
Да, я так сказал.
Наверное, это немного удивило наших братьев и сестер в религии, а также тех, кто не является приверженцами ислама.
Я думаю, что выше приведенный мною довод сам является рациональным доводом. Поэтому еще раз повторю, если данная религия от Бога, то Бог, который наделил нас разумом, не ниспошлет нам религию, которая противоречит этому разуму. Поэтому уже само это является рациональным аргументом.
Поэтому Бог отправил Иисуса, Моисея, Авраама и всех посланников.
Да, на самом деле некоторые доводы, используемые нами, мусульманами, также использовались большинством посланников Аллаха ранее. Более того, в Коране восхваляются те люди, которые приводят хорошие, обоснованные доводы. Считается, что это одно из самых великих благ, которыми Аллах наделил людей. Однако, конечно же, мы не можем сказать: предоставь им эти рациональные доводы тех посланников, поскольку мы не имеем возможности вникать в детали тех религий. А причина этого проста. Мы просто не владеем подлинными текстами этих религий. Единственная религия, на которую мы можем сейчас ссылаться, это ислам. И только через ислам мы можем доказать, что те предыдущие религии были рациональными, потому что ислам рассказывает нам о них. Поэтому, если мы докажем, что ислам — это рациональная религия, истинная религия, то она будет служить первоисточником для тех предыдущих религий. Некоторые люди могут сказать, почему именно ислам? Они могут так сказать по многим причинам. Например, первое, не мусульмане, которые являются учеными сравнительного религоведения, описывают ислам, в том числе и пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, только как исторического пророка. То есть они имеют в виду, что имеется историческое доказательство, что этот человек существовал. Хотя на самом деле нет никаких исторических доказательств, кроме как Корана.
У них?
Да, у них нет исторических доказательств, даже у тех, кто доказывает существование некоторых ранее прошедших пророков, не говоря уже об их книгах. Вы знаете, что многие ученые, даже весьма религиозные христиане, не говорят сейчас, что каждое слово в Библии — это Божье слово, потому что они знают историю Библии, историю ее переводов. Поэтому Иисус для них не исторический пророк. И нет никаких доказательств того, что любые другие книги, кроме Корана, были ниспосланы Богом. Скажем проще, нет никакой другой книги, относительно которой определенный пророк сказал бы, что эта книга была ниспослана мне Богом, кроме Корана. Как я уже сказал ранее, Коран дает нам информацию о ранних пророках, поэтому мы можем ссылаться на него, когда говорим о предыдущих пророках. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что был ниспослан всему человечеству. Как вы знаете, это описывается в Коране. Он был отправлен как милость для миров. Рахмату лиль алямин. Ни один пророк до него не заявлял, что был ниспослан для всех миров. Поэтому это считается одной из причин, почему мы можем использовать ислам для подтверждения рациональности ранних религий.
В их первозданной форме, когда они были ниспосланы этим посланникам, как, например, Тора, которая была ниспослана Моисею, или Евангелие, ниспосланное Иисусу?
Да. Да, это пророки, которым были ниспосланы откровения.
Шейх, как насчет того, что не только Коран призывает к размышлению, но также все религии, которые появились путем Божьих откровений, по сути, призывают к этому, так? И поскольку Бог наделил нас таким даром, как разум, то нам было дано это для того, чтобы мы размышляли, как я полагаю. И как только я осознал это, я осознал великолепие и богатство Корана,
да,
который разными словами, фразами побуждает людей думать, размышлять. Я прочитал одну из ваших статей, которую вы написали на арабском языке, и в которой вы попытались собрать все эти слова. Оказывается, их очень много. Хотя я не очень уверен, что все они призывают к этому, но тем не менее, такой призыв действительно исходит из Корана.
Верно. Да, я сейчас могу вспомнить некоторые из этих слов. Позвольте мне перечислить их, перевести на английский язык.
Да, конечно.
Например, слово «яакилун», то есть говорится, что эта книга для людей, которые «яакилун». «Яакилун» имеет много значений. И одно из них — понимать и не противоречить самому себе. Далее, эта книга для тех, кто «ятафаккарун».
Это следующее слово из тех слов, да?
Да, то есть размышляют.
Да, размышляют.
Она также побуждает людей к тому, чтобы они «ятадаббарун», то есть размышляли о том, что настоящее. Итак, эта книга для тех людей, кто ищет истину. То есть в книге не говорится «просто уверуйте». Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, это значит, что если Аллаху известно, что в твоем сердце есть стремление к истине, тогда Он направит тебя на путь истины. И существует много подобных аятов. Есть еще один очень интересный момент. Часто я спрашиваю себя, почему в Коране используются слова, относящиеся к торговле? Например, слово «торговля», «тиджара», «рибх», «выгода», «прибыль», «хасара», «убыток». Есть также слово «сбережение», «аджр», «вознаграждение».
Да, вознаграждение.
А знаете, почему так? Потому что люди ведут себя более рационально, когда дело касается бизнеса. То есть человек может быть вообще нерационален в делах религии или в других делах. Но когда дело касается торговли, он сразу включает свой разум. Поэтому в Коране говорится, относитесь к религии серьезно. Используйте свой разум. Как вы его используете, когда занимаетесь торговлей?
Вот это я считаю настоящим рациональным аргументом. На этом мы заканчиваем данную часть нашей сегодняшней передачи. Мы рады, что вы были с нами. До встречи на нашей следующей передаче. Я и доктор Джаафар говорим и желаем вам ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. До свидания.